Новый маймер с не очень летней тематикой. Заповедь Митцвас Нер Ханука, заповедь ханукального светильника. Митцвас Нер Ханука в гими дибрей сойврим в эйна меминян тарьяг. Цитата, как я понимаю, цифра Хинух. Заповедь ханукального светильника, заповедь из устной Торы, не входит в число 613 заповедей. Умы ворхим олего гимл брохис и благословляют касательно выполнения этой заповеди, произносят три благословения. Лихадлик, вишеосен нисим, вишеихиону. Ну, в общем, наверное, всем, кто справлял Хануку, это известно. Благословение, которое касается, собственно, зажигания, благословение Всевышнего, который сделал чудеса нашим отцам в такие же дни, только давным-давно, и шеихиону, что Всевышний дал нам дожить до времени, когда мы снова зажигаем ханукальные светильники. Эти три благословения произносят в первый день при зажигании, при первом зажигании светильников, и в дальнейшем только одно первое. «Улыговин маши тикну лыгадлик нейрес ал шем ганеис, шигоя биш бешемен, шигоя баеем ков гейбы кислив, влой ал нес деницуаха милхома, има ивоним шигоя быков далит кислив». И необходимо понять, вопрос классический, наверняка и на наших уроках мы когда-то этим занимались, и в общем плане, и в течение Хануки об этом постоянно рассуждают. Необходимо понять, почему мудрецы установили празднование, посвященное вот этому историческому периоду, то есть победе вроде как в войне с греками, в связи с чудом масло, которое произошло 25-го кислева, то есть, ну, общий контекст я не вижу смысла пересказывать, всем известна история ханукальная. 25-го кислева произошло чудо с маслом, в смысле был обнаружен кувшинчик, запечатанный печатью первосвященника, и появилась возможность возжечь храмовую минору. Почему установили праздник и вот зажигание ханукального светильника в связи с этим чудом, а не в связи с победой в войне с греками, которая завершилась 24-го кислев, накануне. Шезеу аикер лихиур, на первый взгляд, именно это является главным. Велом осуми аикер тофель, почему же тогда из главного сделали второстепенное? Ну, все-таки на всякий случай, на первый взгляд, чудо ханукального светильника – это такая вишенка на торте. То есть, евреи победили в войне совершенно невероятным образом. То есть, ну, крошечная горстка людей фактически. Такая партизанская война, в которой крошечная горстка людей победила огромную армию, ну, в общем, захватившую там массу территорий до этого. Это действительно вот чудо, очевидное чудо. Несмотря на то, что это чудо оделось в какие-то материальные облачения, и ну, не было на самом деле таким раскрытым божественным чудом, вот, ломкой в нем не наблюдалось, вроде как ломки законов природы, как в чуде ханукального светильника, но тем не менее это было совершенно очевидное чудо. То есть не могло такого произойти ни при каких обстоятельствах, чтобы евреи, обладая вот, ну, как бы, несопоставимо меньшим человеческим ресурсом, там, не будучи вооружены, чтобы они победили в этой войне и изгнали захватчика, и возобновили еврейскую государственность на том историческом этапе. И уж всяко чудо ханукального светильника, оно не является, ну, наиболее существенным в этих событиях, потому что в конечном итоге это, ну, как бы увенчивает, украшает вот эту ситуацию возобновления храмового служения, возобновления еврейской государственности, но никак не является вроде существом этих событий. Почему же тогда праздник установили в связи с чудом ханукального светильника и установили его на 25-е число месяца, когда зажгли ханукальный светильник, а не на 24-е число месяца и не в связи с победой, собственно, в войне. «Векайойцы бой мацину бы Пурим», и нечто подобное мы наблюдаем также в празднике Пурим. который тоже, надо сказать, является там чтением Мегилы, тоже заповедь из устной Торы. Сам праздник Пурим установлен устной Торой. Шикаваху бейома махарас шахара милхома, который тоже установлен на следующий день после окончания войны. Кмойши косу варык басенеям хулу бьют гимел венуах бьют далет, как написано в самой Мегилы Сестер. И побивали они ненавистников их 13 числа и упокоились от побиения, то есть, ну, прекратили войну, вот, значит, отдыхали от войны 14 числа. Веоса Исея, Миштава Симха, и сделали его днем пира и веселья. Ува Песах Нигба Йомтов Бой Безман Шигоя Анис Дейцес Мисраим. В противовес этому, скажем, в праздник Песах установлено было, собственно, празднество на тот день, когда произошел выход из Египта, Вемакас Пхейрис, на тот день, когда произошла казнь первенцев, послужившая вот таким переломным моментом, когда египтяне, наконец, не просто отпустили евреев, а выпихнули их из Египта. Вегама там, шебе Песахен меворхен бе белошен шоосен нисим хулю. И также причину необходимо, наверное, как я понимаю, необходимо понять причину, по которой в Песах, в отличие от Хануки и Пурима, хотя вроде речь о похожих событиях в каком-то смысле, да, вот спасение евреев тоже, не произносят благословения. Благословен тот, кто сделал чудеса нашим праотцам в такие же дни, только раньше. Это была вступительная часть маймера, и переходим к центральной части. Пункт Алиф. Гиним мивуер би приец хаим, бейнина гефреш бен шабес у моэ диавая, лихану кавапурим, объясняется в книге «Приец хаим», Раби Хаим Виталь, Лурианская Каббала. Относительно разницы между субботой и моэ диавая, между шабес у моэ диавая, то есть различными сроками, понятно, что есть принципиальная разница между субботой и праздниками. Об этой разнице мы многократно говорили, но есть разница, и может быть она даже более масштабна, между субботой и праздниками с одной стороны, то, что он называет здесь шаббас, умоя де авая, суббота и сроки Бога, и Ханука и Пурим с другой стороны. Ханука и Пурим – праздники из устной Торы. Шебе шаббас увегимал реголем, в чем заключается разница, как она раскрывается в Приец Хаим, что в субботу и три регеля, Песах, Шву и Сукас, Гу иху дзун, поним бе поним. Происходит объединение Заранпин и Нуква, Заранпин и Малхус, лицом к лицу. На всякий случай, все праздники, которые Тора нам приказывает справлять, являются не условными, не договорными, не воспоминаниями, во всяком случае, не только воспоминаниями о событиях, которые некогда происходили, там, с евреи освободились из Египта, и теперь мы празднуем День Победы ежегодно в течение уже, значит, огромного количества лет, уже тысячи лет. А являются, и в особенности на этом настаивает внутренняя Тора, днем, когда в духовности мира повторяется то духовное, то состояние, перезапускаются те же процессы, которые раскрылись в чудесах и знамениях, там, или в каких-то событиях, произошедших с нашим народом прежде, что представляет собой, ну, что формирует в мире что-то подобное тому, что прежде происходило. И вот эти сроки мы и отмечаем. То есть, если когда-то наши праотцы выходили из Египта, то это произошло не просто так, именно 14-го Нисана, а потому что в духовном климате, в духовном пространстве мироздания запустились какие-то такие процессы, которые к этому привели. И через год после этого, и через 10 лет после этого, через 1000, через 2000 лет после этого, по сей день, в этот день перезапускаются те же самые процессы. И по этой причине мы обязаны справлять праздник Песах. То же самое касается других праздников. И если говорить предельно широко, то вот Приец Хаим обозначает, что же происходит в эти дни, какой же духовный процесс происходит в эти дни с точки зрения Каббалы, с точки зрения внутренней Торы. Происходит объединение Зеранпин и Малхус, Зеранпин и Нуква, мужского и женского начала свыше. Зеранпин – это сферот с Хеседа по Исоид, скажем, в данном контексте. А Малхус – это завершающая сфера, вот, принципиально отличающаяся от всех предшествующих. Их объединение приводит к полноте пролития, в том числе вниз. То есть это вот такой масштабный духовный процесс. Они объединяются лицом к лицу, как совокупляющиеся мужчина и женщина объединяются в одно целое, лицом к лицу. И вот такое объединение, которое представляет собой, в таком масштабе, в котором это обуславливает субботы и праздники, представляет собой чрезвычайно масштабный, ну и, в общем, в каком-то смысле редкий процесс. Оно запускает субботы и праздники. «Дегайну ше ойлас ад пхинас кесар шелой». «Умис яхедас им азо». То есть, что происходит, как объясняет Тапри Эцхайм, Малхус поднимается вплоть до своего кесар и объединяется с Зеранпин. Малхус и кесар, насколько я могу понять эту фразу, это вот чистая кабула, и, собственно, претендовать на такое уж прям понимание этого тезиса мне достаточно сложно. Но, тем не менее, вот мы с вами выше говорили, помните, обсуждали как раз взаимоотношения между Малхус и Хохмой, Малхус и Кесар, причем в обоих трудах, которые мы с вами исследуем, в Дерех Митсвасеха и в самых Вов. Ну вот, Малхус и Кесар – это концы, проткнутые в начало. Малхус – конец, Кесар – начало. Они обладают между собой особой связью, то есть в определенном смысле можно сказать, что внутренним содержанием Малхус является Кесар, или Малхус раскрывает внутренность Кесар, в отличие от внешних аспектов кесар, которые раскрываются там вот сферот следующими непосредственно за кесар седер ишталшус, в том числе за ранпин. Ну и вот Малхус поднимается в кесар, то есть, насколько я понимаю, раскрывает свою связь с кесар. Тут необходимо, наверное, пояснить, что Малхус – это царство, а кесар – это корона. Ну, то есть, фактически происходит коронование. Малхус приобретает связь, раскрывает свою связь с кесар, как коронуемый правитель, который правитель и до этого, но вот он тут на него возлагается корона, и он становится правителем в очевидной форме. И вот в такой форме происходит объединение Малхус-Зеранпин. А вол беханука и пурим, но в хануку и пурим кеймосо рак от пхинас нецехот есоид. Тело Малхус, насколько я понимаю, поднимается только до аспектов Неца, Хоид, Есоид, то есть заключительных трех сферот Зеранпин. Кевехоль, как в будни. Элэшэми кабэлэс мина Гоид де Зеранпин. Но получает от Гоид Зеранпин бе ацмох. Получает от Гоид, Нецех, Гоид, Есоид, да? Получает от Гоид Зеранпин самого, Шилой Алиды Янкев, не через Якова. В Ахарках мис Яхадас им Янкев, а после этого объединяется с Яковом. Ну, опять же, призываю здесь не пугаться, как это делаю я. А просто, как-то это пережить, с этим нам придется жить дальше. То есть, не очень понятно, но, скорее всего, в дальнейшем это получит объяснение доходчивое, что же это вот за объединение, что же это за Малхус, который в случае праздников восстанавливает свою связь с Кесар. То есть, если я правильно понимаю, через него привлекаются в субботы и праздники, которые дни и суть совершенно отличные от будних дней, через него привлекаются пролития, в том числе в мироздание, очень высокого толка. По-другому дело обстоит. То есть в будни пролитие через Малхус происходит такое вот последовательное. Малхус немного отстранен от Зеранпин, не находится с ним вот в таком единении, когда Зеранпин проливается в Малхус своими оригинальными светами. В Шаббас и праздники из письменной Торы происходит высокого качества, высокоуровневое объединение, когда самые внутренние аспекты Зеранпин, насколько я понимаю, вот вплоть до Кесар, раскрываются через Малхус. Наверное, так. Но это самодеятельность в каком-то смысле. Ну вот, будем считать, что это такой пересказ имеет смысл. А в Хануку и Пурим происходит объединение, в котором из Заранпин задействованы в этом единении с Малхус именно нижние аспекты Нецехот и Сод. При этом Малхус получает от самого Гойд Заранпин не через Якова, что это означает, затрудняюсь сказать, после этого объединяется с Яковом. В омнам аль еды адлокас нер ханука, ану мамшихим ло геора мина эрис де ихудим ильёйним, за счет, и, впрочем, за счет зажигания светильника хануки, мы привлекаем ей, ей это Малхус, поскольку Малхус женское начало, отсвет от цветов высших ехудим, депоним бепоним, то есть от цветов тех объединений, которые мы описали выше, как объединение лицом к лицу, объединение лицом к лицу, это те объединения, которые мы выше затронули, упомянули применительно к субботе и праздникам. Улифиша амшоха зой бо бьёйса микабелес бэм бэгоид. И поскольку данное привлечение приходит в тот момент, когда Малхус получает от Гойд, лахейн кову лоймер алган нисим бэгэйдоя, по этой причине, сообщает нам Приецхайм, установили произнесение вставки «Аланисим» именно в благословении «Гейдоя», «Мой демонахну лох», в благословении и в Хануку, и в Пурим, особая вставка в молитву Шмоне Эсре читается нами в благословении «Мойдем», которое называется на языке мудрецов благословением «Гейдоя», «Благодарности». Ну, понятно, что «Гейдоя» и «Гойд» — это слова то ли однокоренные, то ли созвучные, но, во всяком случае, там созвучные по смыслу во многом. Думаю, что однокоренные. «Велиговин лигасхель бедиврей кочи шеля ари» и для того, чтобы понять, ну, собственно, что и требовалось доказать, для того, чтобы понять и осмыслить святые слова ари, в изложении Раби Хаим Витля, содержащиеся в книге «Приец Хаим», «Гиней икера гефреш алпи пошут бейнейс де Песах линейс де Хануку упурим». Разница попросту между чудом пасхальным и чудом Хануки и Пурима, ну а фактически вопросы, поставленные выше, они означали необходимость разобраться в различии, ну даже не столько между, то есть, ну конечно, и между вообще праздниками из письменной Торы, ну, а теперь в изложении, которое сейчас прозвучало, между субботами и праздниками, между праздниками из письменной Торы и праздниками из устной Торы. На самом деле мы, по большому счету, сопоставляем сейчас между собой, сравниваем и ищем различия, пытаемся разобраться в том, откуда эти различия происходят. Различия между Песохом и Ханукой. Ну, Песохом и Ханукой и Пуримом в такой подаче. «Шенейс де Песоху». Так вот, если попросту, то... Нес де Песах, гуа ициа миабдус лихейрус, праздник, чудо, вернее, Песаха, это выход из рабства на свободу. Дегайну ми исури агуф, шимшишибе дубахэм митсраим бефэрах, беавойде коша, то есть выход из рабства, из телесных страданий, из области телесных страданий, как сообщает нам Тора, что египтяне, они порабощали евреев, назначая им работу, которая в буквальном смысле разбивала их тело, тяжкой работы на глине и кирпичах. Ну, всем памятна эта формулировка, фигурирует многократно в пасхальной агаде. «Машенке нес де Ханука, де Ханука в Пурим». Что не так применительно к чудесам Хануки и Пурима, «гуши ницойлу мишихахас адас». Что происходило в Хануку и Пурим? На самом деле, между Ханукой и Пуримом тоже можно найти различия именно в этой области. Тем не менее, если сравнивать Хануку и Пурим с Песохом, то у нас получится, что они, в общем, сравнительно близки. Так вот, если в Песох происходило вызволение евреев из-под тягот египетского рабства, то есть освобождение их от страданий телесных, то в Хануку и Пурим речь шла о забывании евреями собственной религии. То есть, ну вот они и в Хануку, и в Пурим евреи отошли от своих верований во многом. То есть, причиной, там, скажем, пуримских проблем, проблем там, с Аманом, было поведение евреев на трапезе Ахашвироша, которое описывается в самом начале Мегилы, в Хануку то же самое, месьявним евреи, к сожалению, стали вот, переходить на сторону греческой культуры, воспринимать греческую культуру, пытаться ассимилироваться, появилось целое движение таких вот ассимиляторов, обгречивающихся. Ну и вот чудеса, которые тогда свершились, они были связаны с забыванием собственной веры. Шеальзе, Леват, Гойса, Икер, Акзейра, по поводу этих моментов в основном складывались у евреев проблемы, то есть те гзерот, гзера Амана в случае Пурима и проблемы с греками во втором случае, они складывались именно по причине вот, того, что евреи начинали подзабывать свою религию. К Моише косу бикишла шкихом тейрасеху хулю, и как мы говорим во вставках, как раз во вставке на хану, для, в ханукальной вставке в Шмон и Эсра, что захотел заставить их забыть Тору твою и так далее. Вехен бе Пурим, также в Пурим, ведосейгам шойн из хулю. В Могиле говорится, когда Аман заявляет Ахашвирошу, что необходимо уничтожить евреев, получает у него там резолюцию, пытается добиться от него и, да, преуспевает в этом, добиться резолюции положительной на проект уничтожения евреев, то он говорит, вот там верования, их верования отличаются от верований всех других людей. Шиим гою Исроэл махниим лидосам, что если бы, хас вишолам, лой гою мивакшим йойсер, если бы евреи смирились, то есть, если бы евреи смирились, имеется в виду в пуримских событиях, и подчинились, согласились сменить свою веру, отказались от своей веры, как многократно упоминают мудрецы внутренние Торы, согласились сменить свою веру, не дай бог, то тогда бы от них большего и не истребовалось. То есть вся гзера Амана, она была построена, ну, формально она была связана с тем, что там Мордехай не захотел выполнить указание, королевское указание, значит, оскорбил Амана, поразил Амана в самое сердце, не захотел ему кланяться. И вообще не обращался с ним как значимой фигурой. Ну, а когда Аман в связи с этим захотел уничтожить еврейский народ, то он как позиционировал Ахашвирошу, еврейский народ. Это была заправдышняя формулировка, то есть это была не политика. Что это вот народ, который придерживается совершенно неприемлемых для нас настоящих сверхчеловеков взглядов, и поэтому их надо уничтожить. Так вот, что имелось в виду, надо их уничтожить? Пожалуйста, если еврей откажется от своих взглядов и станет как все нормальные люди, то так, не дай бог, то тогда уничтожать от них бы и не требовалось большего. Элаши и соль нам гдейшой, но евреи, являющиеся святым народом, носну навшим алгадас лейлахэм абурзэ, они и в том, и в другом случае решили жертвовать собой, были готовы воевать за это. Вынос нашим из борах веговра яд исруэл, и Всевышний, он таки, да, постоял за евреев, встал на их сторону, и евреи пересилили своих противников в Ницахум и победили их в Нимца Анезгу. И получается, что чудо в чем? То есть противостояние между евреями и египтянами в религиозном плане его не было. То есть египтяне порабощали евреев, их мучили, а потом евреи, я имею в виду события Песаха, а потом евреи вышли из этого рабства. Вот такой был конфликт там. Противостояние религиозного, противостояние мировоззрения, ну, можно там усмотреть какое-то, в каком-то разрезе там усмотреть противостояние также мировоззренческое, ну, попросту, там речь шла совершенно о другом. А здесь получается, что чудо заключается в том, что Маша Ниска и Мадас, в том, что еврейская религия сохранилась. Васибалазеу, то есть евреи остались при своих воззрениях, скажем, остались при своей вере. Васибалазеу лимайлаш безман голос Мицраим, причина тому свыше, заключается в том, что во времена египетского рабства гоя зеранпин бифхина скатнус тлас клилон битлас. То, что опять мы начинаем рассуждать относительно духовной основы того, что происходило. Вот мы объяснили это на поверхностном уровне. То есть, что происходило событийно, фабульно как описать выход из Египта и как спасение евреев при выходе из Египта, и как описать спасение евреев и события Хануки и Пурима. Ну вот фабульно так. А в чем была причина внутренняя тому, что события развивались таким образом? А вот во времена египетского рабства Зеранпин, то есть вот эти божественные аспекты свыше, которые описываются как Зеранпин, находились в малости, в состоянии малости. Тлас, клилон, битлас, три, включенные в три. Увивхинос ебур, бемией имо. И в состоянии включенности в утробу матери. Значит, мы с вами, насколько мы можем это знать, вот это знать, оно всегда в кавычках, то есть эти высшие моменты мы с вами, ну, я не думаю, что это можно назвать знанием, но, по крайней мере, номинально мы слова мы такие выучили. Аба и има, то есть аспекты хохма и бина, они являются породителями эмоциональных качеств, породителями зеранпин. И точно так же, как ребенок до поры до времени находится в утробе матери, он не очевиден, не раскрыт, мы его не видим, не можем с ним познакомиться по существу. А потом он рождается и выходит наружу, тогда он становится, собственно, человеком, появляется как человек, мы справляем это как день рождения. Хотя ребенок существует задолго до этого, уже 9 месяцев он там в утробе матери в какой-то форме пребывает. Так вот, также и в ситуации рождения эмоциональных качеств, в ситуации рождения зеранпин, там тоже примерно такая же штука происходит. То есть до поры до времени зеранпин, который представляет собой на самом деле 6 качеств, 6 качеств с хеседа поясоид, да, очевидно, все видели эту схему, разрисовывающую сферос, и представляют себе примерно. Это такие два треугольника из эмоциональных качеств. Хесед гвура тиферес, первый треугольник, нецер год есот, второй треугольник, расположенный один треугольник над другим. Так вот, эти треугольники, они, во-первых, включены друг в друга, то есть нецер год есот, вот это то, что было сказано здесь, три включенные в три. Три нижние включены в три верхние, то есть подразумеваются тремя верхними, но находятся в них, присутствуют в них как потенциал, скажем. И также и эти самые три верхние, они тоже находятся в ситуации беременности в утробе матери. Мать – это бина, то есть все эти эмоциональные качества, они там как-то укомплектованы в бину и еще не вышли наружу, не проявились в открытой форме. К Моше Косу бы там и Мицвес, для Раби Хаим Витнер, как написано в Там и Мицвес, одноименной книге Дерех Мицвесаха, как вы помните, называется также Там и Мицвес, в одноименной книге как раз Раби Хаима Виталя, Бейнин Корбан Песах, относительно пасхальной жертвы. Пасхальная жертва описывается Торой, Ройшой Алкруов Веалкирбей Худу. Голова пасхальной жертвы, она должна была я не знаю, запекаться, подаваться, запекаться вряд ли, потому что пасхальная жертва, она на вертеле обжаривалась, это обязательное требование к этой жертве предъявляемое, обжаривалась на вертеле целиком, ну, значит, может быть, имеется в виду, что они все это было вместе, но, во всяком случае, Тора описывает это как голова на внутренность, на ножках и на на внутренностях, на желудке и так далее. То есть, вот, что все это голова, она подчиняла себе все последующие органы. Понятно, что в антропоморфной схеме аспекты разума, там бина, скажем, хохма и бина, хохма, бина, даас, вернее, и все последующие сферы, они как-то выражены. И хохма, бина, даас – это голова, а хесед гвура тиферес нецехот есоид – это вот тело, как оно дальше. Ну, в какой-то интерпретации нецехот – это голени, в какой-то интерпретации это почки, в какой-то интерпретации это яички. Ну, так или иначе, вот нижняя часть тела. Хесед гвура тиферес – это руки и грудь, то есть, ну, вот эта вот эмоциональная сфера, связанная с грудью и сердцем. А голова – это интеллект. Ну, так вот, голова на так далее – это как раз и описывает метафорически систему включения, систему пребывания, раскрытия божественных качеств в Египте, где все эмоциональное, оно было включено туда в интеллект. включено одно в другое и в интеллект. Ну, как бы, там, я, мне представляется такая телескопическая система, когда может быть в состоянии выдвинутом находиться там какая-нибудь антенна, скажем, а может быть в сложенном. И вот в сложенном виде эти качества пребывали. То есть аспект хесед, благодаря которому хесед город Тиферес, хесед, да, благодаря которому поставляется жизненность всем мирам, Гойса Бевхина с Катусмей, она находилась в очень в состоянии великой малости. Дыгайнуши Гойса Ашпо Рак Бевхина Сахираим, то есть, что значит в состоянии малости, то есть пролитие из него было пролитием крайне внешним. Кеманды Шады Босер Киспин, образом подобным пролитие каждого божественного качества, оно может быть в той или иной степени внутренним. Внутренним, в смысле, близким к существу этого качества. Мы с этим, особенно в этой книге, сейчас изучаемой нами, мы сталкивались крайне многократно. То есть божественность может быть в той или иной степени божественной и в той или иной степени отдаленной, внешней, формальной и так далее. Вот такие градации подразумеваются. Так вот, в Египте пролитие из аспекта хесед, оно было пролитием, в котором божественность этого пролития была в определенном смысле скрытой. Это подобно тому, кеман дешад и босер киспин, как человек, который кидает через плечо пищу. Ну, это достаточно частая метафора, по-моему, она у нас давно не звучала, но так или иначе, есть оживление, есть разница в оживлении Всевышним божественных творений, то есть вот того, в чем Всевышний заинтересован, скажем, на что обращено его внимание, подкормка, скажем, наделение жизненностью, наделение существованием таких творений исходит из самых внутренних аспектов божественности и оживлением того, что на внешнем уровне, во всяком случае, противопоставлено Всевышнему, скажем, клипейс, то есть оживлением зла. Кто оживляет зло, присутствующее в мире? Тоже Всевышний, поскольку им оживляется абсолютно все, что в мире существует. Нет такой детали мироздания, которая оживлялась бы помимо него. Но оживление этих начал, как бы противопоставленных Всевышнему, именно по той причине, что они должны быть противопоставлены Всевышнему, то есть в них должна быть скрыта связь внутренняя, скрыто то, что хозяин-то общий у всех, происходит через плечо, как бы, когда, отвернув лицо, когда хозяин вот этой вот противному началу что-то дает, конечно, поддерживает его жизненность, поскольку заинтересован в нем, ради какой-то сторонней цели, ради того, что... То есть, как обслуживающее начало, как в обслуживающем начале в нем заинтересован. Но это происходит таким образом, что связь между кормящим и тем, кто получает питание, ну, заретуширована, как бы, скрыта. Ну, часто описывается это как взаимоотношения с любимым человеком и ненавистным. Понятно, что мы, когда общаемся с любимым, то мы стараемся смотреть ему в лицо. То есть мы хотим сблизиться с ним, мы хотим общаться максимально плотно, максимально близко, максимально внутренне и обращены к нему лицом. Мы стремимся с ним слиться в поцелуе, например. То есть вот это вот общение именно лицевое, понем бы понем, то, что мы назвали выше, лицом к лицу. А с человеком, который нам неприятен, а тем более с человеком, который нам ненавистен, мы стремимся, ну, просто не общаться, как можно меньше общаться, минимизировать общение до предела. Если нам приходится как-то с ним общаться, вот как Всевышнему приходится общаться с клипой, с Кавиохлой, то мы стараемся общаться так, ну, немножко отвернувшись, надев наушники, отвернувшись от него, если нам что-то надо ему дать, то мы ему кидаем через плечо, чтобы даже не видеть вот этого момента получения им от нас, того, что мы вынуждены дать. Так вот, получается, что оживление, высказанный выше тезис относительно того, что Зеранпин, он был включен в бину, то есть не раскрывался по-настоящему, это, выражаясь в других терминах, означает, что Зеранпин воздействовал на творение таким вот очень внешним образом, который весь можно описать как кидающий через плечо. Лефиши кварм мейс Йойсов, поскольку, это все про Песах, да, напомню, потому что уже умер Йойсов, выхол адой рагу, и это цитата из Писания в начале порабощения египетского, умер Йойсов и все то поколение, шигою гормим шефа апнимис баавидосом, все то, почему это важно, что умер Йойсов и все то поколение, потому что поколение Йойсова, вот когда еще были живы братья, сыновья Якова, их служение высочайшее, оно влекло за собой раскрытие в мироздании внутренней божественности. Вот они умерли, перестали, прекратили свою работу в той форме, в которой они служили Всевышнему до этого. И тогда у Мипхина Сахираем, Микаблем, Мицраем, Упарой, тогда произошла возможность от внешности божественности, от внешних ее аспектов, питаться как следует. Да? То есть в основном стало на них обращено внимание, как бы. Ну, я не знаю, можно так пересказать, стали оживляться в более интенсивной форме вот то, что оживляется через плечо от внешности божественности Египет и фараон.